я все равно как-то так чувствовала, а буду ли я здесь уместно. То есть мне не хотелось быть лишней или чего-то такого вот испытывать. Глядя на природу, я сразу почувствовала, что я дома. Это Флорида, термиты голодают. Если он покупается за наличные, то нужны только наличные.
Билл Гейтс у нас где живет, хотя он сейчас у нас останется без дома скоро тоже.
Тропические штормы — это то, что у нас бывает очень часто, и быть в районе, который затопляется, если ты живешь возле воды, то твой район, скорее всего, затопляется. Поэтому я очень хотела, чтобы мой день рождения было в солнечную, теплую погоду. Теперь у меня солнечная, теплая погода каждый день.
Добро пожаловать туда, где родился, но не пригодился.
Без предупреждения мы оказались на паузе в 4 недели. Почему так вышло, я попытаюсь рассказать в следующем выпуске подкаста. Ну а как же еще вернуться к активности и позитиву, если не через разговор с университетской подругой? Моя сегодняшняя гостья – Оля. Поэзия и проза в одном агенте по недвижимости.
Откуда и куда ты переехала? Когда это произошло?
Я переехала из Томска во Флориду, США, в октябре 10 лет назад.
А почему?
Потому что моя мама вышла замуж за американца. Они решили жить в Америке, во Флориде. И я не могла оставить свою маму одну. Она не могла переехать без меня, поэтому это была причина, чтобы быть вместе с мамой.
Сколько лет было твоей маме и тебе, когда вы переезжали, если это не секрет мамин?
Мой.
Или твой, да.
Мне было, мне кажется, 19, а моей маме было, я не помню сколько. Она просто так хорошо выглядит, что я, честно, теряюсь.
Сколько ей лет, поэтому...
Не, мне плохо с математикой, давайте не будем затрагивать эту тему.
Как так получилось, что мама вышла замуж за американца? Как они познакомились?
Они познакомились через ее подругу, которая уехала в Америку несколько лет назад, до того, как они познакомились, моя мама со своим мужем. И у них был, у ее мужа был друг очень хороший, с которым они очень хорошо дружили. И он был одинок, и он очень хотел на ком-то жениться. И мамина подруга решила, что они будут хорошей парой друг к другу, поэтому она решила их познакомить. Но моя мама совершенно была удивлена, конечно, решением своей подруги. Это было очень для нее неожиданно, потому что знакомиться по скайпу, это произошло абсолютно случайно. Они просто, когда были в гостях у этого друга, был какой-то праздник, по-моему, Рождество, то мамина подруга, ее зовут Юлия, она говорит, давай позвоним моей подруге по скайпу. Вот они позвонили, пообщались. С тех пор они не переставали созваниваться через скайп, через телефон, и так, собственно, они познакомились.
Круто. А вы с Юлей общаетесь сейчас, с семьями, дружите?
Да, мы общаемся, правда, у нас общение прерывалось, потому что они переезжали в другой штат. Они такие люди, которые не сидят на одном месте долго. Кстати, сейчас они вернулись во Флориду и в тот город, где живут мои родители, потому что мы живем в разных городах. И как раз они возобновили общение.
Ты помнишь себя? Тебе 19 лет, ты вроде бы подросток, да, вот это вот непонятные... Какой-то все равно момент взросления. Твоя мама выходит замуж, ты еще из американца, и тебе нужно ехать в другую страну. Как ты себя чувствовала в тот момент? Ты была воодушевлена этим, тебе было интересно, или ты думала, ну ладно, помогу маме там адаптироваться, что-то такое?
Наверное, весь спектр чувств, которые сейчас ты описала, был в разное время, потому что, конечно, поначалу для меня это было очень... Это было неожиданно, и это было воодушевление какое-то, потому что, конечно, во-первых, это такое большое путешествие в Америку, это абсолютно неизвестная страна. Мне кажется, для меня это вообще был первый полет на самолете, потому что мы сначала летели в Москву, были там некоторое время, и потом уже мы полетели в Америку. То есть это было мое первое такое большое путешествие, поэтому, конечно, мне было интересно. Я была очень обрадована тем фактом, что мы летим во Флориду. Все-таки Флорида — это солнечный штат, океан, красота. А я вообще очень люблю лето и солнце. Мне этого очень не хватало в Сибири. Поэтому это было, ну, абсолютно невероятное ощущение. Но с другой стороны, переезд в другую страну, где у меня вообще никого и ничего нет, кроме мамы, конечно, это было очень некомфортно ощущать. И плюс она выходила замуж, и я была как-то не уверена, если ее муж... Ну, конечно, он был абсолютно рад тому, что мы приезжаем вдвоем, это было его решение тоже, но я все равно как-то так чувствовала, а буду ли я здесь уместно. То есть мне не хотелось быть лишней или чего-то такого вот испытывать. Ну и плюс незнакомая страна, незнакомый язык, другой менталитет, это тоже, конечно, было так нелегко поначалу, потому что найти друзей, найти общий язык с американцами не так просто. Ну, по крайней мере, мне.
А мама твоя говорила по-английски сразу или она учила как-то специально уже потом?
Она учила английский в университете, когда училась. То есть у нее была какая-то база, какой-то такой вокабуляр она все-таки имела. Плюс она старалась что-то, какие-то знания черпать до отъезда. Но это, конечно, все равно было недостаточно. То есть это был самый такой минимум, чтобы как-то общаться, поэтому было сложновато. Но мы старались, мы ходили на курсы английского вместе тоже. Хоть они, конечно, не были очень хорошими курсами английского, прямо скажем, но хоть что-то.
Переезд вот вместе с мамой, помощь ей и так далее, вас это сблизило больше? Или вы до этого были очень близки?
Мы до этого были очень близки. Ну, конечно, нас это сблизило еще больше.
А ты помнишь своего первого друга? Так скажем, как вот вы познакомились в Америке?
Первого друга было очень много людей, с кем мы знакомились, когда мы только приехали, потому что Майк, это мамин муж, он старался как можно больше своих друзей с нами познакомить, чтобы мы начали общаться, чтобы мы входили в эту атмосферу американскую, то есть он сразу нас водил по всяким праздникам, каким-то событиям. Поэтому, честно сказать, я даже не помню всех тех людей, потому что сейчас, например, я встречаюсь с людьми, которыми мы познакомились только тогда, когда приехали, и они там здороваются со мной, говорят: «О, привет, Ольга, мы тебя помним там с такого-то дня рождения или с такого-то праздника», а я их не помню, потому что это было столько много впечатлений, столько много событий в один раз, в один момент, что запомнить всех было невозможно просто. Столько информации было в голове. Так что самого первого друга я, наверное, не вспомню.
Но когда, знаешь, ты почувствовала, что ты нашла вот этот друга как якорёк, знаешь, что у тебя есть кто-то еще, кроме мамы, например, здесь?
Наверное, это будет мой муж, потому что с ним мы познакомились сразу, как мы приехали. Буквально через неделю, может быть, через две недели после того, как мы приехали, потому что мы, как настоящие русские люди, захотели гречки, а гречка не продается в Америке нигде, кроме русских магазинов, поэтому мы пошли искать гречку, и вот, собственно, там познакомились. Наша дружба, она развивалась спустя какое-то время, то есть это было только знакомство. Но еще мы познакомились с девушкой из Украины. Она жила в нашем нейборхуде, то есть в нашем таком небольшом комьюнити, как раз через дорогу. И с ней мы тоже подружились тогда очень крепко и до сих пор общаемся. Ее зовут Ирина. И она, кстати, говорила нам, что она мечтала о том, чтобы в ее этот маленький такой нейборхуд как переехали кто-то, кто говорил по-русски. То есть она нас там ждала заведомо.
А расскажи про первую встречу с будущим мужем.
Самая первая встреча была, когда мы приехали за гречкой. Он помогал своей маме, потому что у его родителей есть магазин русской еды. И в этот день как раз он помогал, мне кажется, к ним приехал товар, он расставлял какие-то коробки. Мы зашли с мамой в магазин, он меня так и заметил. Я, конечно, тоже его увидела, как бы так, между прочим, да, симпатичный. Где гречка? Он тогда пошутил, когда мы уже ушли, он подошел к своей маме и сказал ей, чтобы она нашла ему такую девушку. Ну, мама его долго не думала. В следующий раз, когда мы вернулись за гречкой, она сразу говорит: «Ой, а вы уже посмотрели, как у нас тут красиво? У меня вот карточка, пожалуйста, моего сына, он вам покажет, что вокруг есть интересного». Вот так мы и познакомились.
Мама по делу.
Мама, она очень быстро решила все вопросы.
Мужа зовут Алекс?
Да, его зовут Александр.
Александр. А откуда его родители? Я так понимаю, он первом поколении американец?
Ну, не совсем. Он родился на Украине, жил на Украине до 6 или 7 лет, и потом он с родителями переехал в Америку. Но они путешествовали очень много, они не сразу переехали в Америку, они были еще в Европе, и потом они переехали в Америку, потому что его папа, он занимался плаванием, и он был тренером, поэтому он путешествовал, и потом они уже решили остановиться на Америке. Папа у него тоже украинец, а мама, она, по-моему, из Казахстана. Но она жила на Украине тоже долгое время.
Ну, классно. Из Казахстана.
Да.
Люблю, когда...
Да, именно.
Что-то такое.
Именно.
Там многие приезжают в Америку, там они в Нью-Йорк, whatever, там Чикаго, какой-нибудь там Сиэтл. Ну, я понимаю, там классные города и все такое, но это все же там явно не Майами и там даже не Сан-Франциско. Хотя, что я такое говорю, Сан-Франциско — прекрасный город. Это же природа, виды, эти красоты, они просто поражают воображение невероятным образом. Мне кажется, это... Когда я впервые увидела, там, не знаю, первый хайвей, побережье, Биг Сур, это было что-то абсолютно неземное. Ты переехала в Майами, в Тампу, да, если я правильно говорю. Первые твои дни, именно как эта природа тобой ощущалась?
Знаешь, вот сразу, когда я приехала, я помню, мы сели в машину, там такая очень большая парковка возле Tampa International аэропорта. И потом мы ехали, получается, в город, где мы жили, это где-то было 35 минут от Тампы в сторону севера. Ну, в смысле, в северную сторону Флориды. Самая такая северная точка. Глядя на природу, я сразу почувствовала, что я дома.
Это учитывая то, что ты вообще из Сибири.
Да, да, то есть я вышла, на улице была очень, очень приятная погода, тепло. Кому-то, может, могло показаться, что даже жарко, мне было просто тепло. Вот, и пальмы, и, в общем, я сразу поняла, что я наконец-то дома.
Я помню, что когда ты уезжала, ты думала, что ты едешь на какое-то время, потому что у тебя оставался парень в Томске, друзья, там, учеба та же самая, интересы твои. Ты же очень деловой была уже даже тогда, в 19 лет, у тебя все было по делу. Вот в этот момент поняла уже, что ты останешься в Америке? Или как это у тебя произошло?
Наверное, я поняла, что я останусь в Америке еще тогда, когда я села в самолет в Америку. Но я, может быть, хранила какую-то надежду или пыталась себя убедить, что, возможно, все таки я вот побуду, получу документы здесь и продолжу учебу, вернусь в Томск. Но это, наверное, было обманывание себя или, может быть, просто такие мысли, которые давали какой-то комфорт, что ли, которые давали тебе чувство безопасности, что вот если что, я и все равно собираюсь уехать. Но на самом деле нет.
Ты училась на филологическом факультете. Проучилась 2 года, правильно?
Угу.
Что в тебе сейчас осталось с филфака?
Смотри, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду знаний? Стыдно сказать, наверное, знаний осталось не очень много, потому что, когда знания не используешь, они очень быстро, к сожалению, забываются. Но, наверное, тип мышления и все-таки любовь к литературе, но она у меня не только с филфака, она у меня все-таки со школы, она всегда во мне есть. Да, у меня есть, кстати, книга, сборник именно ТГУ, поэтов Серебряного века, я очень люблю эту книгу, она у меня до сих пор есть. Наш классный руководитель, поскольку я была в гуманитарном классе, то наш классный руководитель была как раз преподавательница русского языка и литературы Галина Евгеньевна, и я ее очень любила. Она совершенно потрясающая была учитель и человек. А, ну, есть и сейчас, но я не уверена, что она работает еще в школе. Поэтому я, конечно, очень любила и русский язык, и литературу, особенно литературу. Мне всегда было это интересно. Я очень любила читать, писать всякие сочинения. И она меня всегда хвалила, что мне было, конечно, очень приятно за сочинение. И она почему-то думала, что я собираюсь быть именно учителем русского языка и литературы. Хотя я что-то не припоминаю, чтобы я в школе думала даже о том, что я именно хочу быть учителем. Я хотела поступить на филологический, потому что я была уверена, что мне будет интересно там учиться. Но стать учителем вряд ли. Но, наверное, она подумала, что если я так углубленно изучаю русский язык и литературу, то это моя цель. И, во-первых, она всегда говорила нам, что где родился, там и пригодился. Это была ее любимая пословица, с которой я была уже тогда не согласна первый раз, когда она ее произнесла. И второе, что она мне всегда говорила: Оля, только не становись, пожалуйста, обычным учителем русского языка и литературы. Ты должна сделать что-то большее. Ну, я не знаю, как насчет большего, но, по крайней мере, учителем русского языка и литературы я точно не стала.
Я знаю, что у тебя мама тоже учитель. Ты...
Да, мама у меня тоже была учительницей, хотя она работала в разных профессиях, но главной ее профессией, ее образование было учителем. И сейчас она тоже работает в школе, не учителем, а помощником учителя.
Она заново переучивалась?
Насколько я помню, она делала какой-то evaluation, это было какое-то время назад. Но вообще она получила здесь образование, лицензию быть медсестрой, и она работала медсестрой какое-то время. А потом как-то у нее случилось знакомство с не каким-то директором школы, и он ей посоветовал пойти на парапрофессионал. То есть парапрофессионал — это тот, кто помогает учителю. И она начала проходить разные собеседования в разные школы. И вот одна школа ей очень заинтересовалась, и она начала там работать. У нее появился какой-то опыт, она перешла в другую школу. Она помогает учителям, которые работают с детьми какими-то ограниченными возможностями. Поэтому ей помогло ее немного медицинское образование.
Какая, Оля, твоя мама молодец?
Мама просто умница. Я очень ей горжусь, потому что сколько она прошла собеседований, чтобы получить эту работу? Наверное, порядка 20. И получила лицензию медсестры. Это тоже достаточно сложно, особенно учитывая, конечно, что ее английский, он на тот момент не был настолько хорош, как сейчас.
Я просто очень много слышу историй от самих иммигрантов, которые переехали после 40 лет или там еще, например, позже, когда очень сложно адаптироваться, найти работу, даже просто найти друзей. и так далее. И насколько... Это очень сложно даже, когда тебе, не знаю, там 20 лет. Все равно это занимает какое-то время. Это стресс. И когда я вот слышу истории подобного успеха, когда складывается все и на профессиональном поприще, и как и в личной жизни, мне кажется, это у меня аж мурашки по коже, что это так здорово, это так классно.
Мне кажется, тут главное желание. Насколько ты этого хочешь, настолько ты готов за это бороться, трудиться, потому что ничего не падает с неба. И тут, конечно, главная твоя инициатива. Но и плюс к тому же все-таки Майкл, мамин муж, мой степфазер, он нам очень сильно помогает и до сих пор, и помог тогда. То есть он дал нам очень большой толчок в плане документов, в плане помощи на образование, потому что даже лицензия медсестры, которую получала мама, это же все не бесплатно. И то, что я получала лицензию риэлтора, это тоже не бесплатно. То есть это все требует денежных вложений. Если ты переезжаешь сюда сам, и у тебя очень такой маленький бюджет, конечно, это все будет даваться гораздо сложнее.
Поддержка, мне кажется, вот да. Это очень важно. И психологически, и морально как-то, и материально. Это невероятно. Да, ты все это ты права. А ты сразу нашла, чем заниматься во Флориде, в своем городе?
Мне кажется, я до сих пор не нашла, чем заниматься. Нет, на самом деле было очень сложно, потому что, мое образование никаким местом здесь не применимо, потому что все-таки это Флорида, и даже русских школ здесь очень мало. То есть здесь есть какие-то небольшие такие, вроде как, курсы русского языка и литературы, но они не так сильно популярны. Поэтому какое-то другое получать образование в Америке — это тоже достаточно рискованный шаг, потому что здесь образование стоит очень дорого. Я знаю очень много примеров своих друзей, которые получали здесь образование. Они сейчас работают на достаточно высокооплачиваемых, хороших работах, они довольны своей карьерой, но они до сих пор выплачивают student loans. То есть student loans — это то, что они брали кредит на то, чтобы получить образование. То есть это настолько большая сумма денег, что они выплачивают несколько лет после того, как они уже закончили. Поэтому получать образование здесь, это нужно было получать что-то, что однозначно окупится. И, конечно, это была сложная ситуация. Но так сложилось, что мой муж, у него два высших образования, но, тем не менее, он решил заняться чем-то, что позволит ему жить, скажем так, не завися ни от кого, то есть имея какой-то свой бизнес. И он начал заниматься недвижимостью, получил лицензию риэлтора, и я ему немного помогала документами, потому что это была его нелюбимая часть работы — оформлять документы. Я начала ему немного помогать. Потом он мне предложил, почему бы тебе тоже не получить лицензию риэлтора, чтобы мы могли работать вместе и как-то развивать бизнес. Поэтому я так подумала, наверное, придется.
Чем ты занималась? Чем были наполнены твои дни до того, как вот ты решила, что ты будешь получать лицензию риэлтора?
Мы ходили на курсы английского с мамой, мы ходили в школу, мне кажется, мы 2 года проходили на курсы английского, но они, знаешь, такие были только раз в неделю занятия. В общем, когда я говорю 2 года, это не значит, что мы интенсивно занимались каждый день, нет. Это были такие курсы, очень такие свободные, можно так сказать. То есть это было просто ради общения, ради каких-то знакомств, и немножко, чтобы получить какие-то знания максимально, что можно было получить от этих курсов. Плюс я начала заниматься творчеством и немножко даже подрабатывала моделью, сколько мне было это интересно. Вот, собственно, так занималась каким-то творчеством. Я тогда достаточно так глубоко нырнула в модельную карьеру. Не то чтобы в модельную карьеру, скорее в творчество, потому что я не только была моделью, я продумывала съемки, создавала какие-то наряды, обрабатывала фотографии, то есть я много чего делала, помимо просто того, чтобы быть моделью. Занималась этим, занималась спортом, занималась изучением окружающей среды. Мы путешествовали с мужем тоже по разным штатам. И это было, кстати, очень интересно. Тогда меня природа Америки поразила очень сильно, когда мы побывали в северных штатах. Мне безумно понравилась, конечно, там природа.
Что нужно сделать, чтобы получить лицензию риэлтора в Америке?
Во-первых, в каждом штате будут разные требования. Я могу говорить только про Флориду. Здесь у нас нужно проучиться в школе. По-моему, у нас несколько школ риэлторских. Есть там самые популярные, есть менее популярные. И после того, как ты проучишься в школе, ты сдаешь школьный экзамен на риэлтора, а потом ты сдаешь экзамен штата на риэлтора.
Сколько стоит обучение и экзамены?
Дело в том, что там не только обучение и экзамены, но и когда ты сдаешь экзамен. Экзамен, по-моему, стоил 30 с чем-то долларов или 80, я не помню. Я могу сейчас соврать, конечно. И цены, возможно, поменялись. Но еще, когда ты сдаешь экзамен, ты должен вступить в Board of Realtors. и это тоже не бесплатно. Это, кстати, самое дорогое, пожалуй, в этой всей процедуре. Плюс ты должен получить доступ к какой-то системе, платформе, да, базе данных, через которую ты будешь работать. Также получить ключ, через который ты будешь входить, вот, показывать дома клиентам. То есть есть специальный ключ, который работает через эту систему. Он тоже стоит денег. Поэтому, наверное, все вместе это было где-то $2000. И плюс после того, как ты получил свою лицензию, чтобы поддерживать лицензию, тоже уходит примерно 1500-2000 долларов в год.
А сколько по времени заняло обучение и сдача экзаменов конкретно у тебя?
А у меня это заняло, наверное, около полгода, может быть. Может быть, немного больше, потому что было несколько вариантов. Можно было делать это онлайн, можно было делать это в школе. А поскольку у меня тогда уровень английского был не очень высокий, и тем более, что я такой человек, что если я делаю, значит, мне нужно сделать это идеально, я решила взять и то, и другое. То есть я и ходила в школу, потому что мне нужно было слышать, как говорят все эти термины, чтобы я могла тоже иметь опыт, знать, как произносить слова, потому что это же целый новый вокабуляр для меня, который связан с недвижимостью, с ипотекой. Я таких слов не знала даже многих на русском языке, потому что я никогда этим не занималась. А тут еще и на английском. Поэтому я ходила в школу, чтобы иметь вот именно практику говорения и усвоения информации. И еще делала это онлайн.
Красотка!
Ну, знаешь, мне кажется, что у кого-то, возможно, и быстрее этот процесс прошел. Я такой немножко человек, что я в себе была не уверена, и я хотела все-таки сдать экзамен с первого раза, потому что, когда я говорила, что я начала вот учиться на лицензии, очень многие американцы говорили, что штатный экзамен, он очень тяжелый, что никто не сдает его с первого раза, что все сдают там раза с третьего, с четвертого. Я уже так была настроена, что я там с пятого раза буду его сдавать, поэтому я хотела максимально все-таки получить знаний.
С первого раза сдала?
С первого раза.
Наша девчонка.
Экзамен был очень легкий. Он был очень легкий. Я была на самом деле удивлена. Я закончила его раньше. Он там должен был 3 часа быть. Я закончила его, мне кажется, через 1.5 часа. И я такая сидела и думала, кто меня пугал, зачем, что вообще происходит. В общем, мне было очень непонятно.
После филфака, мне кажется, все легко.
Это правда. Это правда. Я думаю, филфак сказался.
Вот ты получила лицензию, ты сдала экзамены, все, ты можешь работать. Какой твой следующий шаг? То есть ты можешь открывать свое собственное агентство или ты приписываешься к какому-то другому агентству? Как это работает?
Я сдавала экзамен на Sales Associate, то есть тот, кто продает недвижимость. Есть еще брокер. То есть сначала ты можешь стать только именно вот представителем, да, можно сказать, продавцом по-русски, да, если сказать. Ты не можешь открыть свою компанию, потому что, чтобы открыть свою компанию, ты должен проработать в этом бизнесе 5 лет. То есть иметь опыт. После этого уже ты можешь сдать отдельный экзамен на брокера, потому что это тоже должен быть экзамен, тоже обучение. То есть, чтобы мне начать работать, мне нужно было пойти в какую-то компанию. То есть мне нужно было иметь над собой брокера, иметь свою лицензию под каким-либо брокером. Поэтому я пошла в компанию, я пошла в несколько компаний, кстати, потому что компании выгодно иметь под собой продавцов, да, риэлторов, потому что они получают процент от наших продаж. То есть здесь я делала интервью, не то, что мне делали интервью, чтобы принять компанию, а наоборот, я делала интервью компаниям, чтобы понять, хочу ли я там работать. Я, мне кажется, ходила только в 3 компании. Это типичное американское интервью, когда компания рассказывает тебе, какие они прекрасные, как они хорошо заботятся о своих агентах, как они будут посылать тебе клиентов, что абсолютная ерунда, всем это понятно, поэтому они все говорили одно и то же. Там даже не было отличия между одной компанией и второй. Поэтому на 3-м интервью я уже, конечно, позевала и сказала спасибо, пожалуйста, я пошла. Устроилась я в ту же компанию, что и мой муж. Но там тоже была очень интересная история, потому что, пожалуй, можно сказать, что это и будет интересная история про интервью. Потому что когда, получается, я приехала и начала заниматься модельным бизнесом, я познакомилась с фотографом, который жил в моем же нейборхуде. Я, кстати, не знаю, вот как по-русски сказать нейборхуд?
В районе.
В районе. Ну, район, кажется, вроде как побольше, а там я говорю про совсем маленькое место. То есть там, знаешь, такие комьюнити, в которых есть ворота и много разных подразделений. То есть это даже не район, это меньше, чем район. Пол района, можно сказать.
Ага, хорошо.
Вот. И, в общем, этот фотограф жил рядом со мной, и он оказался одним из самых лучших фотографов в Tampa Bay Area, и мы как-то с ним хорошо сдружились, начали общаться, помимо того, что мы фотографировались вместе. И он как раз-таки и был владельцем компании, в которой работает мой муж. Жена его была украинка, потом он решил уже не заниматься недвижимостью и оставил бизнес ей. Поэтому она уже была владелицей, и как раз к ней я уже и устраивалась на работу. То есть, когда первый раз я получила визитную карточку своего будущего мужа. На нем, там на ней была фотография, которую сделал как раз этот фотограф.
Ого.
То есть я еще не знала его, но я уже видела его работу и уже пошла работать, получается, в его компании.
Оль, а вот ты говоришь, что ты окунулась в модельный бизнес чуть-чуть. Что ты имеешь в виду? Вот ты приехала, получается, тебе было 19 лет. Ты очень красивая, рост, вес, все нормально, все хорошо. У тебя была идея начать заниматься модельным бизнесом как-то профессионально, идти на кастинги и так далее?
Вот как раз-таки нет. Я совсем не хотела быть моделью классической, вот этой вот, ходить на кастинги. Мне просто было интересно заниматься съемками. Мне было интересно придумывать какие-то концепции, придумывать наряды, придумывать образы. Мне очень нравилось обрабатывать фотографии. Как раз этот фотограф меня очень многому научил, потому что он был профессионал именно по ретуши, по фотошопу. Он являлся одним из разработчиков фотошопа, кстати. Поэтому получить от него знания обо всем этом было, конечно, очень ценно. Мне скорее нравилось это. А модельное пришло просто побочно, можно сказать. Я пошла в модельное агентство, потому что я думала, что, возможно, если я все равно этим занимаюсь, то я могу как бы получать за это деньги. И у меня было несколько платных съемок, когда я еще не была в модельном агентстве, просто фотографы меня приглашали на какие-то съемки, которые оплачивались. Я подумала, что пойти в модельное агентство будет хорошей идеей. Но на самом деле это не было очень хорошей идеей, потому что модельное агентство было не таким уж благополучным, можно сказать. Плюс Tampa Bay — это не Майами. Все-таки в Майами модельное агентство, я думаю, что гораздо больше девочки могли бы получать, чем здесь, потому что Tampa Bay у нас особо не развито это. И работ тоже интересных мало. Ходить по кастингам меня абсолютно не привлекало. И после первых там двух раз я поняла, что нет, это скучно. Пожалуй, нет. Когда ты модель, ты приходишь на съемку и делаешь то, что тебе говорят фотограф, стилист и так далее. Мне было это неинтересно. Мне было интересно делать то, что мне хотелось.
А ты не думала организовать какое-то свое модельное или там фотодело, где ты будешь уже все придумывать, нанимать моделей, фотографов или сама фотографировать?
К сожалению, здесь это именно в Tampa Bay, пожалуй, не очень выгодное дело, потому что это будет не востребовано. Здесь в основном занимаются коммерческими съемками, я имею в виду то, что действительно оплачивается. Это скорее коммерческие съемки. То есть съемки для каких-то магазинов местных, а-ля там TJ Maxx, Macy's, вот это вот все. А здесь, конечно, никакого творчества особо не требует. Скорее всего, просто...
Понятно. Не развернуться творческой душе.
Да, не особо не развернуться, да.
Все по бизнесу, по делу, продажи домов и так далее. Помнишь свою первую закрытую сделку?
Помню. Продавала дом в своем же комьюнити, недалеко от себя. Очень цены тогда, конечно, были. Сейчас вспоминаешь, думаешь, ё-моё, люди должны были так радоваться, что они по таким ценам покупают дома. Первый был мой урок. Очень старалась, чтобы клиенту все понравилось, чтобы было все так, как он хочет. Было очень много требований со стороны клиента, и сделка была не простая, золотая. Сделка была не с продавцом, то есть продавал не человек, продавал дом банк. То есть банк был отобран у предыдущих владельцев ввиду того, что они не выплачивали ипотеку. И вот сейчас, собственно, банк продавал. Когда идет сделка с банком, всегда это не так, как с другими людьми работать, потому что банку абсолютно нет никакого дела, что у тебя там за покупатель, какие у него обстоятельства, они не будут торговаться, они не будут там никакие делать поблажки, это банк, и ему главное продать этот дом по максимально выгодной для них цене.
Но обычно же банк меньше просит цену, если чем бы это продавал человек, нет?
Обычно, да, в то время, когда делали foreclosure, они просили меньше, чем обычный продавец, но не совсем так, чтобы меньше, просто у них была цена, и они сбавляли ее на определенный процент по их стандартам. Да, у них есть правила, процедуры, как они сбавляют цены. И там просто была такая ситуация, что у них был highest and best. Highest and best — это когда у них есть несколько предложений, они уже об этом знают, и они просто говорят, что вот до такого времени вы должны сделать свое максимальное предложение на этот дом, и у кого больше, тот и выигрывает. То есть, когда ты имеешь дело с человеком, с другим риэлтором, да, все-таки он может тебе подсказать, может дать хотя бы какую-то информацию, что вот у нас там столько-то предложений, есть там примерно в такой цене, есть примерно в такой цене. Если вы хотите этот дом очень сильно, то вам лучше быть примерно вот в таком прайс-рейндже. А когда ты работаешь с банком, они тебе не говорят, сколько там у них предложений, какая цена. Поэтому если клиент очень хочет этот дом, то как-то мне нужно было ему дать знать, сколько подавать. Ну, я, соответственно, тоже не могла иметь понятия, какие у них предложения. Но все прошло очень хорошо, и дом они выиграли. Мы сделали просто максимально все, что мы могли для того, чтобы сделка произошла очень хорошо. Все прошло нормально, но клиент в конце все равно остался недоволен.
Это был мой первый урок. Я поняла, что невозможно сделать так, чтобы все были довольны.
А чем недоволен? Крыша протекала?
Нет, ничего не протекало. Просто там вышла такая ситуация, что компания, которая оформляла документы, находилась в Тампе, а мы находились в другом городе, 40 минут от Тампы. И подписание документов происходило в другой компании, которая находилась в нашем городе. Ключи от дома были у компании, которая была в Тампе. И поскольку у нас день закрытия был предопределен там в определенное время, они не успевали привести эти ключи клиенту, потому что вообще, когда клиент переводит деньги, подписывает все документы, продавец подписывает документы, клиент получает ключи в этот день. Они нам сказали, что извините, мы не успеваем привезти вам ключи, привезем потом. В принципе, такое бывает, ничего страшного. Но клиент очень разозлился, он сказал, что он ничего не будет подписывать, пока ему не отдадут его ключи. И, в общем, там была целая истерика. В итоге нам пришлось ехать 40 минут в другой город, чтобы забрать эти ключи и привезти клиенту. Но он этого не оценил.
Самореклама. Если вы дослушали до этого момента, то вы или моя любимая мама, или же вам нравится мой подкаст. Не прекращая слушать мой приятный голос, зайдите на основную страницу «Где родился, там не пригодился», нажмите 5 звездочек и быстренько сообразите пару слов фидбэка.
Чем отличаются дома в Америке, вот конкретно в ваших районах, от дома в России?
Всем. Всем, абсолютно всем. Но это же абсолютно другой климат. Если это другой климат, то это другие строительные материалы. И вообще законы строительства, строительские коды абсолютно другие. Земля абсолютно другая, фундамент заливается абсолютно по-другому.
Я знаю, что в Америке очень много домов, не только частных, но и какие-то многоэтажные здания, я не говорю про небоскребы сейчас, строятся из дерева.
Да, но во Флориде есть деревянные дома, их очень мало. Уже осталось, но они все равно еще нет-нет, да встречаются. Встречаются дома, где есть дерево и блок вместе.
Да-да.
Особенно если это таунхомы двухэтажные, очень часто второй этаж делают из дерева. Но это плохая идея, потому что это Флорида, термиты голодают, они хотят кушать, поэтому очень часто они закусывают некоторыми домами. Ну, конечно, производится специальное обрабатывание домов от термитов. Есть два варианта там. Один очень такой экстремальный, когда дом полностью накрывается специальной пленкой. Ну, соответственно, все должны не присутствовать желательно в доме несколько дней. То есть он опрыскивается специальными веществами, закрывается пленкой, такой как купол на доме. И это обычно дает на несколько лет гарантии того, что термиты не появятся.
Ого, я никогда не рассматривала варианты термитов. Я только, знаю про эти бэдбаксы. Как это? Что это, клопы?
Клопы, клопы, да. Термиты — это очень большая проблема. Одна из проблем во Флориде — это термиты.
Просто вот в Нью-Йорке это клопы, и я слышала, что если когда-то в каком-то билдинге были клопы, ну их, например, вытравили, что это отображается в паспорте этого здания. Это правда?
Про клопов у нас такого нет. У нас есть другие проблемы, которые отображаются, ну, не в паспорте, а, скажем так, в public records, в информации про доме ты можешь найти некоторые моменты. Плюс, когда ты покупаешь дом, у тебя всегда есть инспекция, то есть ты заказываешь инспектора, который осматривает, проверяет все такие самые важные моменты в доме, и потом уже создает специальный такой репорт, который дается тебе, и ты можешь увидеть, что с домом не так. И это, собственно, помогает иногда сбросить цену на дом, потому что если есть какие-то очень важные моменты, такие как, например, протекшая крыша, что-то не так с сантехникой, что-то не так с электрикой, именно такое серьезное, то продавец может, например, сбросить цену или починить проблему. Но это, конечно, не сейчас, потому что сейчас у нас полный сумасшедший дом на рынке недвижимости, поэтому сейчас, конечно, сбавить цену даже с протекшей крышей не всегда удается.
Почему сумасшедший дом с недвижимостью?
Потому что после пандемии, ну и во время пандемии, у нас очень сильно поднялись цены на недвижимость, потому что очень многие люди решили переехать во Флориду. Все стали работать из дома, удаленно. Очень многие люди поняли, что работать в Чикаго, кстати говоря, в связи с пандемией не очень так комфортно. И почему бы не работать из дома во Флориде, когда можно на обед сходить на океан? Поэтому очень много людей решили приехать, продали свои дома, получается, в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Чикаго. И там цены гораздо выше, чем у нас, поэтому очень многие люди приехали сюда с кэш. А когда такая большая конкуренция, потому что у нас недостаточно домов сейчас на рынке, у нас их очень мало, и из-за этого создалось такое поднятие цен, и сейчас на каждый дом буквально по 5-6 а то и 10 человек желающих.
Ничего себе! Что нужно для покупки дома во Флориде?
Смотря за что
покупается дом. Если он покупается за наличные, то нужны только наличные и желание купить дом. А если вы берете ипотеку, то, соответственно, нужно пойти к ипотечному брокеру. Он расскажет, какие документы нужны, какой кредит скор нужен и так далее. Там очень много всяких подробностей, когда вы берете кредит и какой кредит. Кредиты бывают разные. И, в общем, ипотечный брокер полностью проводит все нужные процедуры, чтобы человек был pre-approved, то есть чтобы банк мог дать ему кредит. То есть банк решит, может он человеку дать кредит или нет. Дело и в платежеспособности, то есть у человека должна быть работа на протяжении определенного времени, стабильная, стабильным заработком. Не должно быть никаких проваленных кредитов, то есть неоплаченных каких-то кредитов. Не должно быть банкротства на протяжении сколько-то лет. Было 7, сейчас не знаю, может поменялось. То есть кредит-скор — это важно, но это далеко не самый решающий такой момент.
Как часто покупают люди дома за наличные?
Последнее время очень часто, ну, на самом деле, правда, часто бывает, да. Есть инвесторы, которые покупают дома для того, чтобы их перепродавать или, например, сдавать. И они покупают за кэш. Есть люди, которые продают свои дома, и у них есть какой-то кэш, они переезжают, тоже покупают дома. Поэтому достаточно часто. Чаще, чем мы бы могли подумать.
Потому что я знаю, что американцы считают, что даже если у тебя есть, допустим, полная сумма денег, которые ты можешь потратить на покупку дома там или квартиры, они все равно предпочитают взять ту же самую ипотеку, выплачивать постепенно эти деньги, а те наличные, которые как бы у тебя уже были изначально, например, купить на эти деньги акции или что-то такое, потому что эти деньги будут расти.
Да, это верно. Это очень даже верное решение, очень хорошее решение. Но многие люди, которые старшего поколения, вот, например, у нас было много клиентов, которые покупали за кэш, они были люди пенсионного возраста, предпочитают вкладывать именно в жилье, чтобы потом, возможно, перепродать или чтобы, опять же, если это, допустим, какой-то инвестор, но, тем не менее, кто-то предпочитает покупать за кэш, потому что иногда некоторые дома можно купить только за кэш. То есть, например, если дом в очень плохом состоянии, то никакую ипотеку на него получить будет нельзя. То есть его можно купить только за кэш.
Угу, интересно. А почему нельзя ипотеку получить?
Теоретически можно получить ипотеку, но это должна быть ипотека на специальный ипотечный такой заем, который подразумевает, что ты этот дом будешь чинить. Получить его очень сложно, потому что банк должен быть уверен, что он дает кредит на что-то, что в случае чего, если, например, человек взял у банка кредит, он не может его выплачивать. Что остается банку? Банку остается недвижимость, которую этот человек купил. Если она в плохом состоянии, что с ней будет банк делать? Явно он ее чинить не будет. У них нет на это никаких ресурсов. Поэтому они должны быть уверены, что то, на что они дают кредит, оно все-таки им окупится в случае того, если это перестанет делать заемщик.
Сколько в среднем стоит средний дом в вашем районе сейчас?
В нашем районе средний дом, наверное, будет стоить 300-350 тысяч. Средний маленький дом. Две спальни, может быть, один с половиной туалета. Но это все тоже очень зависит от района.
Ты говоришь про то, что сейчас особенно очень много людей пенсионного или там предпенсионного возраста переезжают и покупают дома. Как часто покупают дома молодые до 30 лет?
Тоже очень часто. Они в основном берут ипотеку, но есть и те, которые тоже покупают за кэш, которые, если у них есть какой-то свой бизнес, например, тоже, например, инвестмент.
Готовясь к нашему с тобой интервью, я прочитала о том, что миллениалы должны были войти в рынок недвижимости еще пару лет назад, и до сих пор это не происходит. И с каждым годом растет процент опрошенных миллениалов, которые говорят о том, что они вряд ли представляют себя владеющими домами, какой-то недвижимостью. И это связано с тем, что очень высокие цены на недвижимость и очень высокие цены на обучение. И то есть они не успевают выплатить кредиты, которые они брали на обучение, и еще не успевают тем более взять опять какие-то деньги в банке на то, чтобы купить дом.
Ну, конечно, потому что это правда, это все правда. И действительно, например, во Флориде сейчас скоро не только миллениал, но и вообще человек местный во Флориде скоро не сможет позволить себе купить недвижимость. Да уже не сможет себе позволить, потому что настолько сильно поднялись цены по сравнению с зарплатами, которые у нас во Флориде остались. И очень многие именно снимают жилье, некоторые снимают всю жизнь, хотя, когда ты снимаешь жилье, ты все равно платишь сумму в месяц, но ты платишь ее кому-то, и она не идет, например, в счет твоего дома. Потому что когда у тебя ипотека, ты все-таки выплачиваешь за свой дом, эта сумма идет. С другой стороны, если у тебя нет возможности получить кредит, а у них, скорее всего, просто нет возможности получить кредит, потому что на них висят другие кредиты, то тут как бы что поделаешь? Других вариантов нет, к сожалению.
Ты знаешь, у кого самый дорогой дом в Америке?
В Америке? Нет, не знаю. У Путина?
Предположи. Браво. Нет, у американца.
Билл Гейтс у нас где живет? Хотя он сейчас у нас останется без дома скоро тоже.
Все верно. Ну да, останется без дома.
Пока еще с домом, да? Пока еще не выселили. А то в Америке все меняется, все уходит. Знаешь, сегодня у тебя самый дорогой дом, а завтра ты сидишь в тюрьме за какой-нибудь харассмент.
Да, или сегодня у тебя самый дорогой дом, а завтра у твоей жены самый дорогой дом. Бывшей жены.
Да, 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 именно.
Расскажи про свой дом, где ты живешь.
Я живу в городе Семинол. Этот город находится между городом Санкт-Петербург и между городом Тампа. Ну, ближе мы находимся, наверное, к Санкт-Петербургу. Живем мы 15 минут от океана на машине, поэтому мне очень нравится место, в котором мы живем, потому что все мои любимые пляжи находятся здесь. Плюс мы живем еще не так далеко от города Сарасота. Сарасота — это тоже очень красивый город с очень красивыми пляжами, по моему мнению, одними из самых красивых во Флориде. У меня дом на 3 спальни и 2 туалета. Такой средний размер, не очень большой, но и не очень маленький, среднеамериканский размер. Мы купили его в довольно плохом состоянии и полностью переделали.
Я знаю, что твой муж занимается ремонтом домов.
Да, он занимается недвижимостью, он полностью покупает дома в очень плохом состоянии и полностью их переделывает, иногда даже перестраивает полностью.
Вау.
Вот, поэтому наш дом мы именно так и сделали. Мы купили его, он мне сначала совсем не понравился, я даже не видела никакой перспективы, как можно его переделать, но тем не менее моему мужу это удалось, и он сделал очень красивый дом.
Сколько он потратил на это времени?
Где-то, наверное, около 7 или 8 месяцев заняло. Внутренняя отделка заняла столько. Мы еще переделывали снаружи фасад достаточно капитально, поэтому это тоже заняло время. Ну и плюс он занимался другими проектами, то есть это не была работа только над нашим домом.
Ты помогаешь ему с дизайном и так далее?
Я стараюсь помогать, насколько я могу. В основном, конечно, мы вместе всегда обсуждаем дизайн и все остальное, но с ним очень сложно соревноваться, потому что у него потрясающий вкус в дизайне и во всем остальном. Есть чувство стиля однозначно, но он, конечно, молодец в этом плане, и у него получается все просто потрясающе.
Оль, а хочешь куда-то переехать или хочешь пока жить у себя там и в своем городе, в своем доме?
Мне очень нравится Флорида. Первый переезд, который мы планируем, это, скорее всего, переехать в какой-то другой район ближе к воде, потому что у меня муж очень любит воду, океан, у него есть лодка, которая стоит у нас возле дома. Вот, поэтому он бы хотел, возможно, держать ее на воде, и то есть переехать куда-то поближе к воде. Может быть, на канал. Я не уверена насчет этой идеи, потому что все-таки это Флорида, и ураганы, тропические штормы — это то, что у нас бывает очень часто, и быть в районе, который затопляется, если ты живешь возле воды, то твой район, скорее всего, затопляется. Это не очень весело. Возможно, когда-то мы переедем еще в какое-то место. Нам очень нравится Италия. Все-таки уровень жизни и качество жизни очень сильно отличается. Поэтому пока по уровню и качеству жизни мне очень подходит Флорида. Мне всегда очень хотелось, чтобы мое день рождения было летом, потому что мое день рождения 21 декабря, и в Томске всегда традиционно в этот день были метели, морозы -30, и никуда нельзя было пойти, погулять на улице, как-то провести время с друзьями, можно было только сидеть дома. Поэтому мне безумно хотелось, чтобы... Ну, я так, в принципе, не любитель зимы, в общем, скажем так. Поэтому я очень хотела, чтобы мое день рождения было в солнечную, теплую погоду. Теперь у меня солнечная, теплая погода каждый день.
Классно. ТикТок.
ТикТок.
Я слышала, что ты врываешься в ТикТок со своим уникальным контентом.
Я ворвалась в ТикТок, чтобы смотреть видео с котиками. Побочным эффектом на меня подписалось сколько-то там тысяч человек. Но на самом деле я просто смотрю там видео с котиками. Ну, иногда выкладываю свои видео, между прочим, потому что мне просто нравится их делать.
Тебе нравятся красивые платья, красивые дома, это все снимать. Это что, мечта жить чуть-чуть в другое время или чуть-чуть в другом доме или просто какой-то сказки или что это?
Это, скорее всего, просто внутренний мир и внутренние ощущения и восприятие мира. Мне просто нравится смотреть на что-то красивое, мне нравится наблюдать что-то красивое, снимать, допустим, видео или делать фотографии природы или красивых мест. Я просто получаю от этого удовольствие, и мне хочется поделиться своим внутренним миром.
У тебя очень красивый садик рядом с домом.
Спасибо большое. Я очень люблю цветы, и моя бабушка была ботаником, она обожала сады, огороды, у нее был всегда очень большой огород, очень красивые цветы, я думаю, что это ее вина того, что у меня сейчас творится на заднем дворе. Я тоже очень люблю цветы, и, конечно, мне хочется, чтобы у меня тоже был какой-то небольшой сад.
Супер игра! будем играть в угадайку. Я буду читать тебе отрывки стихотворений и давать варианты ответов, кто бы мог их написать.
Угадайка все-таки будет с американским акцентом, чтобы были варианты ответа.
Да. Да, окей, начинаем с простенького.
Ну что ж ты так сразу меня?
От меня вечер лила, равнодушно уходила. Я сказал, постой, куда? А она мне возразила, голова твоя седа. Я насмешнице неускромной говорил, всему пора, то, что было муску с темной, стало нынче комфора. Варианты ответа: Пушкин, Лермонтов, Блок, Высоцкий.
Ну ладно, это точно не Пушкин. Что, это Пушкин?
Да!
Да ну ладно. Это Пушкин? Ну ладно, тут... Тогда вы простите меня, я не люблю Пушкина, поэтому я не удивлена, что я не знаю этого стихотворения.
Окей, идем дальше. В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. Варианты ответа: Лермонтов, Баратынский, Батюшков, Акуджава.
Лермонтов.
Правильно! Красавка.
Все стихи с молитвами про Лермонтова.
Сложное. «О том, что в сумрачной Сибири, влача свой долгий век, я истину искал, что был я одинок, но счастлив в этом мире и в дни душевных гроз стихи свои слагал. О, муза, не гордись тяжелым вдохновением вошедшего в твой храм угрюмого жреца. Снискать не суждено его песнотворением вечно зеленый лавр для твоего венца». Заболоцкий, Батеньков, Блок, Белла Ахмадулина.
Подожди, первый кто был? Заболоцкий?
Да, потом Батеньков. Сибирь. Такое слово тяжело. Ой. Век влачил. Муза.
Вот это намекает, что это Батеньков, да?
Да, я поняла. Батеньков,
да. Когда ты сказала про Сибирь.
Ну вот видишь, сибирячка почувствовала своего. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться смелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер». Варианты: Евтушенко, Блок, Белый, Гумилев.
Я не знаю даже, кто мог написать про жирафа.
В Африке в войне участвовал. То был очень таким организованным, очень любил поэзию, чтобы она была...
Гумилев.
Конечно, молодец.
Видишь, я стихи не очень, а про поэтов, да.
Так, идем дальше. Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватых кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица острые и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу, чужая радость, так же, как своя, томит ее и вон из сердца рвется. Красивое стихотворение. Очень его люблю. Итак, варианты ответов. Так, кого бы там еще припомнить? Сейчас, минуточку. Ну, давай моего любимого Блока. Потом Бродский, Баратынский и Заболоцкий.
Такая компания интересная. Честно тебе скажу, я никогда не читала этого стихотворения. Может быть, это Заболоцкий?
Оля, ты видишь, ты чувствуешь поэтов. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. И правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач.
Мы учили его в школе, да, я помню это стихотворение.
Помнишь, кто это?
Не, не помню, кто у нас стихотворение, помню. Да не, подожди, это случайно не Блок?
Конечно, Блок, это незнакомка.
А, точно, незнакомка.
Давай, последний. Дай бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула с сапожищем. Дай бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Евтушенко, Вознесенский, Высоцкий и конец.
Не знаю, про сапожищем это, конечно, очень как-то так в духе какого-нибудь Высоцкого. Или какого-нибудь... Кто там первый еще был?
Евтушенко, Вознесенский.
А, ну тогда это, пожалуй, Высоцкий.
Нет, Евтушенко. Нет? Да. Евтушенко. Но я согласна, что можно. Мне кажется, такое похоже они по настроению. А кто твой любимый поэт? Кого ты любишь читать, перечитывать? А,
мне, кстати, очень нравится блок, но не те стихотворения из школьной программы и из программы университетской. Мне очень нравятся поэты Серебряного века, очень такие мрачные. Какой-нибудь Саша Черный, Александр Белый. Мне, кстати, очень нравится Фет. Ну, именно по настроению, по тому, как он пишет стихи. Очень нравится Лермонтов. Проза у него нравится.
Да, хочешь поделиться каким-нибудь стихотворением или нет?
Мне очень нравится стихотворение одно, которое начинается со слов «О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду. Может быть, оно, вот этот сад осенний за сараем. Или чистый воздух, льющийся в окно». Вот это. Я очень люблю стихотворение. Оно, правда, гораздо длиннее, чем я помню. Но вот, это одно из моих любимых.
Очень часто для настроения или для ситуации достаточно и пары строк из огромной там поэмы.
Да, поэтому я всегда держу эту книжку рядом, чтобы, если что, когда-то почитать.
Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Оля и я благодарим вас за внимание. Оценки в Apple Podcast и CastBox, комментарии и подписка на мою страницу в Instagram galina_org помогут мне в продвижении подкаста. Услышимся через 2 недели в среду. До среды!